Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание. Помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые уже Духом Твоим Святым находятся в Духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, прости нам всякое наше невежество в отношении Твоих даров. И прости нам всякую невнимательность к силе Твоего Святого Духа. Мы каемся в том, что мы были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, и ограничивали Тебя в своей жизни. И мы просим Тебя, Отец, дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять, правильно принять и Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою, чтобы Твой план, Твои намерения совершались в жизни каждого из нас во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому прямо сейчас мы принимаем помазание на свой ум, и мы соглашаемся и верим, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоей силы и за те способности, за те возможности, которые уже прямо сейчас формируют ход нашим мыслям, слов, действий, помогая каждому из нас понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы уповаем на действие Твоего Духа. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас силу и Святого Духа. Душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Я беру власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи, над духом недостатка и нищеты и приказываю вам оставить это место во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом, угнетающим и раздражающим, и отвлекающим умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. И я приказываю им оставить умы каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за Твою свободу, Иисус, на этом месте. Мы принимаем действие Твоей силы. Мы принимаем действие Твоего помазания. И мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что сила Твоя прямо сейчас течет, помазывая наш ум и делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. А мы верим, что мы будем научены Господом. И мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Запишите себе, сегодня у нас начало второго уровня. То есть мы с вами 40 уроков готовились к началу второго уровня. То есть в ваших умах уже сформировано достаточно хорошее основание для правильного понимания того материала, который мы будем принимать, начиная с сегодняшнего дня. Поэтому будьте внимательны, постарайтесь не отвлекаться, и те знания, которые в вашей голове уже есть, они помогут вам получаемый материал понимать достаточно глубоко. Так как мы с вами уже 40 уроков изучали тот материал, который является целым базисом. Поэтому первый уровень – это базовый уровень, или те материалы, которые являются фундаментальными. А сегодня мы начинаем уже изучать более целевые знания. Это знания, связанные с призванием. Урок первый, уровень второй. Можете так себе и записать. Урок первый, уровень второй. И мы начнем с такой темы, как будем рассматривать сегодня жизнь человека. Потому что отношение к жизни у людей у всех разное. Поэтому нам интересно узнать отношение, или какое Бог хочет, чтобы у нас было отношение к жизни. Вы знаете, что каждый человек, живущий на земле, он прекрасно понимает, что на эту землю ничего без цели не приходит и ничего без цели не производит. То есть у всего, что появляется на этой земле, есть определенная цель. И, конечно, человек тоже не является исключением. Хотя, если вы пообщаетесь с людьми, то в основной группе или в основной массе людей представление о том, что ихняя жизнь имеет какую-то определенную цель, или они рождены для какой-то цели, у большинства людей такого представления нет. Чаще всего представление о жизни у людей сформировано исходя из тех определений, которые вы можете найти в толковых словарях. Я хочу дать некоторые из них. Первое определение. Это толковый словарь Ушакова. Звучит так. Время от рождения до смерти человека. То есть промежуток времени. Вот такое определение. Следующее определение. Большая советская энциклопедия. Звучит так. Высшая по сравнению с физической и химической формой существования материи. То есть и близко не говорится о какой-то возможной цели жизни для каждого человека. То есть вы можете прочитать много разных определений в толковых словарях, и в основном вы нигде не встретите, чтобы делалось хоть какое-то небольшое ударение на то, что жизнь каждого человека, как и в целом людей на земле, имеет Богом определенную цель. Конечно, потому что в основном большинство определений ни в коем случае не связаны с Богом. Что мы можем, допустим, сказать о жизни человека на земле? Если мы с вами будем изучать толкование слова «жизнь» или словосочетание «жизнь человека», то, конечно, мы, как сами, имея тот ум, еще который достаточно не обновлен, мы не можем дать глубокое определение слову «жизнь», как и в целом «жизнь человека». Если взять, посмотреть Писание, то мы видим, Писание говорит, что в нем была жизнь. То есть Бог есть жизнь. Поэтому давать определению слова «жизнь», исходя из Писания, просто нереально, потому что это попытка дать определение Богу. Поэтому только Бог может дать определение жизни человека, потому что Он ее автор, Он ее источник, и только Бог в этом вопросе может направлять, формировать ход наших мыслей. Поэтому мы сильно увлекаться в этом направлении не будем, но единственное, что мы можем точно узнать из Писания, и именно это является объектом нашего внимания, что у жизни каждого человека, приходящего на эту землю, есть цель. Это то, чему мы с вами будем уделять все внимание. Почему мы будем заострять на это так внимание? Заметьте, каждая секунда вашей жизни, она всегда связана с определенным вами решением. То есть вы, просыпаясь утром, прежде чем встать, принимаете решение. Принимайте решение открыть глаза, принимайте решение встать, принимайте решение, что делать, то в целом ваша жизнь, она состоит из самых разнообразных решений. То есть можно сказать так, что ваша жизнь – это результат принятых вами решений. А теперь задумайтесь просто на мгновение. Если каждое решение принимается не в соответствии с тем, для какой цели рождены вы. В результате результат, вы сами понимаете какой, жизнь прожита напрасно. Потому что решения не соответствовали цели. То есть есть определенная цель, связанная со стулом. И все решения, принимаемые в отношении этого стула, они полностью соответствуют цели стула. Как только вы принимаете решение в отношении стула, не соответствующего его цели, этот стул, есть огромная вероятность, что он будет сломан. Поэтому мы с вами будем знакомиться с определенной целью для каждого человека. Для каждого человека. И в Библии есть одно место Писания, которое сразу корректирует ход наших мыслей. Это в книге Деяний Нового Завета, где Бог говорит в отношении человека через одного из своих апостолов. Книга Деяний, 17 глава, 26 стих. Там написано: «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив». Смотрите, какое интересное слово «назначив». То есть слово «назначил» буквально говорит, что это не было воле изъявления человека. Слово «назначил» говорит о том, что это что-то определенное Бога. «Назначив», то есть Бог назначил, это Его план, не человеческий план. «Назначив предопределенные времена и пределы их обитания». То есть из этого места Писания мы видим, что как времена, так и пределы обитания Богом для человека назначены. То есть уже есть определенное Богом время появления каждого человека на земле. С чем связано время появления, допустим, мое? Оно напрямую связано с той целью, для которой пришел я. То есть время моего появления – это является результатом осуществления того, для чего прихожу я, то есть моего призвания. Мое призвание стало определяющим в том, какое время должен был появиться я. То есть, когда мы читаем из Писания, что предопределенные времена, то можно буквально сказать, что Бог определил временной календарь появления каждого призвания на земле. Бог определил в призвании время реализации каждого задания, а человек является лишь тем, кто воплощает Божий промысел, который мы называем призвание, во плоти на земле. То есть что приходит на землю? Плоть? Нет. А что? Призвание. Изучая дальше тему призвания, вы увидите, что духи, а человек есть дух, различаются не по полу, так как духи без пола, а духи различаются по призванию. Потому Писание говорит, что Бог смотрит на человека, но Он смотрит на его дух, на его сердце. А смотря на дух, как вы думаете, Он видит профессию, которую человек приобрел? Он видит те знания, которые у человека в голове? Нет. Бог смотрит на призвание. Поэтому вы с Богом можете разговаривать, исходя из того, чему научен ваш ум, а Бог будет всегда с вами разговаривать, исходя из того, к чему Он вас призвал. О чем мы и будем говорить на всем втором уровне. Поэтому каждому человеку, приходящему на эту землю, очень важно знать, как и куда правильно использовать время, каждую секунду и минуту, которые Бог уже расписал для каждого человека в соответствии с его мудростью. Именно призвание. Мы будем говорить о призвании каждого человека. В книге Ветхого Завета есть одна очень поучительная история. Поучительная в вопросе того, как правильно использовать свою жизнь и что бывает в противном случае. Это жизнь известного нам Соломона. Но не сколько сама его жизнь, как тот великий эксперимент, который он с ней произвел. Поэтому мы, обращаясь к мудрости Божией, сегодня начнем изучать эксперимент Соломона. Изучать с какой целью? Чтобы вывести для себя определенные понимания, что все-таки жизнь человека на земле – это не эксперимент. И вы не встреча папы и мамы. У Бога есть план, и вы его реализатор. Вы тот, кто пришел на землю исполнить призвание, определенное Богом для вашего духа. И ваше послушание – это послушание вашему призванию. Во многом у людей такое представление, что послушание – это ходить в церковь. Послушание – это читать Библию. Послушание – это быть послушным тому, что говорит пастор. И это да. Но послушание Богу важнее. А послушание Богу определяется не вашим месторасположением тела, а послушанием того, для чего вы пришли на эту землю. Вспомните эти великие слова, которые очень часто звучат на устах верующих, а иногда звучат просто с каким-то резонансом и беспокойством. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Божие».
И там говорится дальше, что многие говорили, мы же именем Твоим изгоняли бес, мы же много хорошего делали для Царствия Божия. А что сказал Иисус? Отойдите от меня, делающие беззаконие, ибо я не знаю вас. Почему Иисус сказал им так? Стихом выше написано, но исполняющие волю Отца Моего Небесного. Послушание Богу всегда определяется не местом положения вашего тела, а послушанием того или тому, к чему призван ваш дух. Ваше тело на сегодняшний день обучено. В вашей голове находится знание, какая-то профессия. И вы не можете стопроцентно утверждать, что эта профессия получена в соответствии с волей Божьей. Так как в основном профессии на этой земле мы получали в соответствии с рынком, спросом и предложением. Поэтому каждый из нас в свое время стал ответом на нужды рынка, но не на план Божий. Поэтому мы с вами в этом и покаялись. И изучая на втором уровне материал призвания, вы познакомитесь именно с этим вопросом, с вопросом вашего призвания. И ваше послушание определяется именно послушанием вашего призвания, вашему призванию. Хорошо, давайте рассмотрим эту историю из Третьего Царства. Начнем именно с Третьего Царства. Потому что в Третьем Царстве мы видим, как Соломон молится, обращается к Богу и просит у него мудрости. С какой целью Соломон попросил у Бога мудрости? Конечно, с целью реализации того, к чему Бог призвал Соломона. Давайте я прочитаю эту молитву. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, и чтобы различать, что добро и зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, вот я тебе даю сердце мудрое и разумное». То есть Бог дал Соломону мудрость. Мудрость для реализации того, к чему Бог его призвал. Мы знаем из Писания, что Соломон царствовал 40 лет. И в течение этих 40 лет своего царствования Соломон предпринимал, используя Божью мудрость, предпринимал определенные эксперименты. Он проводил определенные опыты, которые, возможно, не видно сразу буквально в прямом тексте, особенно в книге притчи. Потому что книга притчи фактически это разворот, это путь, это те результаты, которые мы видим в этом эксперименте. Сам же эксперимент описан в книге Экклесиастов. И, конечно, невнимательному читателю не совсем понятно, в чем состоит эксперимент. Но в течение 40 лет Соломон проводил исследование. И он отмечает об этом в книге Притчи. Поэтому давайте сразу начнем с книги Притч, отметим некоторые моменты, а потом перейдем к самому эксперименту. В книге Притч написано, Соломон пишет, Притчи 1 глава 1 стих. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Здесь интересно, что Соломон начинает говорить о каких-то регалиях царя Израильского. Почему Соломон начинает сразу так? В первую очередь он показывает о том, что то, что он предпринял делать в течение 40 лет, он делал на уровне царя. Другими словами, буквально он говорит об уровне предпринимаемых ими действий. В книге Экклесиастов он дает разворот этому пониманию. Экклесиастов 2.12 написано, что может сделать человек после царя сверх того, что сделал царь. Возможностей царя больше. Ресурсов царя больше. И если царь приложил усилия для исследования какого-то вопроса и получил какой-то результат, то лучше узнайте результат, и если вы двигаетесь таким же путем, лучше остановитесь. Бог и записал определенную мудрость в Слове Своем, чтобы, исследуя определенный путь, который прошел Соломон, никто из нас этим путем не следовал и не устраивал со своей жизнью эксперимент, особенно в том направлении, где вы можете вложить много ресурсов, но получить очень негативный результат. Поэтому и записана эта история в книге Притчи и книге Экклесиастов. читаем. Мы сразу перейдем к книгу Экклесиастов, где описан путь эксперимента и его результат. Потому что мы фактически двигаемся в отношении подготовки тоже к самому материалу. Соломон пишет: «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. Я предал сердце мое, или принял решение, тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Попробуй-ка это. О, теперь попробую это. Знакомая картина. Устроюсь-ка я на работу туда. А вдруг получится? А потом попробую туда. А создам-ка я семью с этим человеком. Ну, если не получится, что ж. Так как это неофициально, потом пойду еще поищу кого-то. То есть мы видим определенный метод проб и ошибок. Соломон его предпринял. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью, придерживаться и глупости, доколе не увижу». Слышите? «Доколе не увижу». Что не увижу? Что хорошо для сынов человеческих? И что должны бы делать бы они под небом в немногие дни жизни своей? Фактически это цель этого эксперимента. Узнать, какова цель жизни каждого человека на земле. Еще раз прочитаю. Что хорошо для сынов человеческих? Что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей? Я предпринял большие дела. То есть фактически начался огромный исследовательский процесс. Я предпринял большие дела. И вот описание того, какие дела он предпринял и какая стратегия была у него в исследовании этого вопроса. Построил себе дома. Посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья. Вы знаете, он обошел во многом мудрость украинских определенных людей. Знаете, какая на Украине есть мудрость? Главное в жизни человека что? Построить дом, посадить дерево и вырастить ребенка. Я говорю, что он опередил во многом. Он построил не один дом, посадил не одно дерево и уж точно ни одного ребенка взрастил. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у бывших всех прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценности от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял я сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было долей моей от всех трудов моих». То есть, как мы видим, что Соломона была проделана огромная работа в течение 40 лет. И давайте сразу перейдем к самому результату этого огромного эксперимента. Результат описан в книге Экклесиаста, 1 глава, начиная с 1 стиха. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», сказал Экклесиаст. «Суета, сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем?» Фактически в этих словах содержится суть всего эксперимента. Что пользы, он не говорит, что пользы людям. Он говорит, что пользы самому человеку от того, что он делает. Каждый из нас что-то делает целый день. Но чем определяется, есть мне польза от того или нету? Вопрос. А польза определяется не тем, что это кому-то нравится и для кого-то это хорошо, а тем, для чего я пришел. Является ли это тем, что я вообще должен делать? Целью, призванием. Если то, что я делаю, я не призван делать, даже если оно хорошо и всем нравится, то мне лично, не, им есть, а мне лично нет. Что пользы человеку от всех трудов его, которые он делает под солнцем, возникает вопрос. И дальше он описывает. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовек. Человек пришел и ушел. Что пользы ему от того, что он сделал? Что пользы перед Творцом, если Бог определяет цель? Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит, идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытиться око зрением, не наполниться ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это уже новое. Но это уже было в веках, бывших прежде нас. И вот итог проведенной ими работы. Слушайте внимательно. «И оглянулся я на все дни мои». Обычно эти слова вы можете слышать в разочаровании пожилых людей о напрасно прожитых годах. Но сейчас такие слова можно слышать и от других людей, от молодых людей, когда они разочарованы жизнью, разочарованы близкими, разочарованы дальними, разочарованы политиками, разочарованы вообще тем, что они живут. Соломон пишет: «Я оглянулся на все дни жизни моей». Чаще всего люди оглядываются, когда уже находятся в горизонтальном положении. А так у них нет времени оглянуться. Ритм жизни такой, что мы настолько заняты, что если вас попросить что-то делать, то, что не вписывается в ваш график, то вы скажете мне сразу: у меня пока нет времени. Но вы знаете, какова мудрость? Если на Божий план у вас нет времени, это уже первый признак того, что вы разрушаетесь. Если на Божье у вас нет времени, то вы уже умираете. Потому что Бог есть жизнь. Если на Божье у вас нет времени, значит, на жизнь у вас нет времени. А если на жизнь у вас нет времени, значит, ваша жизнь, она уже далеко не жизнь, а смерть. Потому либо вы живете в Боге, а в Боге вы только можете жить, либо вы умираете, потому что на жизнь у вас нет времени. «И оглянулся я на все дела мои, на все дела, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я и делал их». И вот, все суета и томление духа. «И нет от них пользы под солнцем». Экклесиаста 2.17. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен отдать его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудр ли он будет или глупый, а будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрый под солнцем, и это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?» То есть мы видим в этих словах Соломона разочарование. Разочарование в жизни. 40 лет труда. Был задействован многомиллионный народ и огромный ресурс. И вот какой результат. Но вот что удивительно. Давайте мы немножко проанализируем. Скажите мне, в период царствования Соломона, во всяком случае то, что описано в книге «Паралеминон» и в царствах, в период царствования Соломона, было ли народу Израиля плохо? Нет, вообще считается в истории Израиля это золотое время, потому что не было ни войн, ни конфликтов, ни нападений, мир, полностью мир. Плюс такой мир, который еще сопровождался насыщением самыми разнообразными благами со всех краев земли. Если в этот период царствования серебро было в цену простого камня. Простого камня. То есть серебро вообще не ценилось. Даже о нем никто не говорит. Почему я так считаю? Потому что в Израиле столько камней. поэтому оно вообще не ценилось. Это считается золотое время. И смотрите, при всем этом золотом времени голода нет, войн нет. При всем том благосостоянии того народа, который был вокруг Соломона, Соломон отрекается от своей жизни. Соломон отрекается от всего труда, которым он делал под солнцем. Соломон разочаровывается во всем, что он сделал. Он говорит: «Возненавидел я жизнь, и возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем». Соломон разочарован. Разочарован не в самой жизни, разочарован в тех решениях, которые он принимал в течение своей царской жизни. Соломон понимал, что жизнь человека – это результат принятых им решений. Потому он говорит, что пользы человеку от всех трудов его, что пользы человеку от тех решений, которые он принимает, а Богу они нужны. Что пользы человеку, если Богу оно не нужно? Соломон пишет, что он возненавидел все свои решения и весь свой труд как результат принятых этим решением. На каком-то этапе жизни Соломон понял, что не во власти человека это благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Бог наделил человека властью. Бог дал человеку глаза, уши, дал тело, дал 5 органов чувств и много чего другого дал как дар. Но любой дар Божий имеет свою цель. Любой инструмент власти, который Бог дал человеку, имеет Богом определенную цель. Поэтому все, что есть у человека, имеет Богом определенную цель, как и сам человек. Заметьте, когда Соломон молился Богу, прежде чем помолиться, Соломон сказал Богу такие слова: «Ты поставил раба своего царем». Другими словами, ты поставил. Слышите? Ты поставил. А если ты поставил, то ты и знаешь, как реализоваться. Каждый из нас пришел на эту землю с определенной целью. Не папа и мама, и вы есть. Папа и мама лишь дали одежду вашему духу, но вы являетесь определенным Божьим промыслом. И если вы не знаете, что за промысел, если вы не знаете, что за призвание, то, естественно, вы являетесь частью спроса и предложения того рынка, в котором находится ваше тело. Потому что ваше тело фактически находится в мире всем. И этот мир оказывает на ваше тело давление через 5 органов чувств, требуя, очень много требуя от того, от вас в данном случае, от того, как вам жить. Итак, в свете полученного откровения Соломон пишет, что человек сам не может принимать решение того, что для него лучше. При том, что человек имеет на это право, но сам человек в своем уме об этом знать не может. И мы можем сделать такое первое с вами заключение, исходя из того, что мы прочитали о Соломоне. Что не все, что правильно и хорошо для человека, ну, есть то, что вам кажется хорошо и правильным для вас. Так вот, не все, что правильно и хорошо для человека, это воля Божья для него. Но все, что воля Божья для человека, всегда правильно и хорошо для него. Мы сами определяли, что для нас правильно и что для нас хорошо. И в этом будет наша серьезная ошибка. На самом деле человек сам не может определять, что для него правильно и что для него хорошо. Потому что человек сам по себе свою жизнь не создавал и в своей жизни не определял цели. В книге «Бытие» Ветхого Завета написано, что произошло вследствие грехопадения. Бытие 6.12. «Всякая плоть извратила путь свой на земле». После того, как в дух человека вошел дух смерти, человек стал неуправляем в своем духе. И, естественно, 5 органов чувств стали выполнять функцию того, что стало говорить человеку, что делать, куда идти, чем заниматься. И, естественно, 5 органов чувств тела человека, они в большей степени акцент делали на потребности человека. Что есть, что пить и после греха во что одеться. Поэтому мышление, ум человека, опять-таки, направляемые мудростью земной, душевной, бесовской, стал группировать систему ценностей вокруг потребностей его тела, но ни в коем случае духа. Всякая плоть извратила путь свой на земле. Как только был извращен путь человека на земле появился такой термин, как суета. Что такое суета? Это бесполезность, бессмысленность. То, у чего для человека нет ни будущности, ни надежды. То, что для человека бесполезно и бессмысленно. Источник суеты у нерожденного свыше, как и у рожденного свыше, это душа или ум, не направленный Духом Святым и не обновленный Божьей мудростью. Есть такой термин, я его в основном использую, вы будете часто его слышать, как душевная слепота. Есть физическая слепота, а есть душевная слепота. Душевная слепота является еще худшей слепотой, чем физическая слепота. Потому что физический слепой человек, его можно вести. Он открытый для того, чтобы его вели. Душевно слепой человек, его вести почти невозможно. Потому что он считает, что он все знает. Иисус говорит, если бы вы знали, то это бы не менялся вам как грех. А так вы не знаете, а говорите, что знаете. Хорошо, мы тоже будем эти моменты еще рассматривать. Итак, грех отделил человека от водительства Духа Святого, и душа, ведомая 5 органами чувств, стала слепой. Суета – это симптом и следствие кризиса души человека, душевная слепота. Душевно слепому ему кажется, что все, что он делает правильно, в свете его тьмы. Во Второзаконии, 28 глава, 29 стих, как проклятие закона, говорится так. «И будешь ходить ощупью в потьмах, или будешь ходить ощупью, ходить в потьмах». Извиняюсь, прочитаю правильно. «И будешь ощупью ходить в полдень, как в потьмах». Заметьте, полдень – это 12 часов. И здесь написано «будешь ходить ощупью». Что значит «ощупью»? Всем знакомо такое выражение, как «чем заняться?» Что делать? Куда устроиться на работу? Что делать сегодня? Это ходить ощупью в потьмах в полдень. Вы не знаете, что делать. Заметьте, будет ли возникать вопрос, что важно делать этому стулу? Нет, потому что ему определена цель. Нам определена цель. Потому задавая вопрос, чем заняться, говорит о том, что ваш ум не знает цели вашего духа. Поэтому Писание называет душевная слепота. Суета подобна закваске. Она заквашивает все сферы жизни, наполняя жизнь бессмысленным и бесполезным, как людьми, так и имуществом, так и техникой. В книге Екклесиаста 6 глава 11 стих написано «много таких вещей, которые умножают суету». Что же для человека лучше? Суета. Нет будущности, нет надежды. Суета является болезнью, чумой 21 века, потому что люди суетятся. Если вы проанализируете, сколько на сегодняшний день выходит людей с институтов, то можно, может показаться, что все уже настолько должны быть образованы, что вопросы, проблемы должны уже давно решаться. Но проблемы усугубляются, вопросы не решаются, и страна при всей ее цивилизованности в скобках еще в хужем, худшем и худшем кризисном состоянии. Потому что суета, нет будущности и нет надежды. В книге притчи 13 глава 11 стих написано «От суетности богатство истощается». Что такое богатство, о котором говорится здесь? Здоровье – это богатство. Но вы можете трудиться, 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 и пользы от этого труда никакого. Брат Олег, я уже пахал на этих грядках полгода, вырастил картошку, съел и заболел. И люди вкладывают в это огромные деньги. Хотя, с другой стороны, те же люди сидят и задумывают, зачем я столько пахал? Я мог бы заработать больше денег и купить 100 мешков картошки. А я пахал как трактор и вырастил 10. Почему? У людей нет времени думать. Они пашут. Я вам раскрываю те вещи, которые особенно в той части, где я живу, там они часто возникают. От суетности богатство, здоровье. От суетности отношения в семье. От суетности и все остальное истощается. Оно не приносит никакой пользы. Вы знаете, что самое ценное в семье – это время, проведенное вместе. Если в семье нет времени, проведенного вместе, ее ничего не скрепливает. Ничего. Драгоценность в семье – это время, проведенное вместе. Этим семья обогащается. Каждое время, проведенное вместе – это обогащающий процесс в семье. А суета не дает возможность проводить время вместе. Потому что тот занят тем, а когда встречаются, тот занят футболом, а этот занят чем-то другим. От суетности богатство истощается. Соломон сказал, Экклесиаста 1.20, «Суета сует», сказал Экклесиаст, «суета сует, все суета». Соломон понял, что есть что-то больше, чем просто делать правильные и хорошие вещи на земле. Он понял, что для человека важно делать то, для чего его сотворил Творец. Он понял, что в этом суть и смысл жизни каждого человека. Вот откуда пришло это разочарование. Представляете, столько времени, столько ресурсов вложить и спустя это время понять, что все, что он делал, пытаясь сделать жизнь людей лучше, оказывается, лучше нужно делать не их жизнь, а их самих делать лучше. Потому что он заботился о их благосостоянии, но не о их послушании. Вы можете человека позаботиться о его благосостоянии и так ему и не помочь войти в послушание Богу. И вы сделали медвежью услугу. Вы сдали ему все необходимое, но не научили его самому главному. То, от чего и зависит его жизнь. Вы знаете, даже уже неверующие в этом мире поняли, что лучше найти одного призванного, чем иметь дело со 100, но неизвестно, чем они должны заниматься. Поэтому на сегодняшний день приведены в действие целые системы выявления талантов. Вы знаете, эти передачи сейчас идут сплошную. Потому что они понимают, что лучше найти талантливого, вложить немножко ресурса в него, и он уже выдает тебе прибыль. Чем обучать тысячи и в никуда. Это вообще китайская система. Китай большой. Поэтому там, в Китае, есть определенные люди, которые ездят по всей стране и находят по одному. Берут этих по одному, размещают их в интернаты и обучают. Вот почему китайские спортсмены на сегодняшний день одни из сильнейших. Почему? Потому что там нету таких спортивных секций, как раньше у нас в Савдепии. Там одна секция, в каждом городе одно наименование, все по одному. И там все, кто хочет. А туда приезжают, взяли оттуда, и все. По одному. Почему? Они находят талантливых. Потому что на этой земле, слышите, влияние оказывают не те, кто живут, а те, кто живут в соответствии со своим призванием. Все остальные просто присутствуют, суетятся и пытаются что-то делать. Поэтому на этой земле оказывают влияние единицы. Единицы оказывают влияние. Все остальные просто кушают. Поэтому есть группа людей, которые заботятся о том, чтобы на земле осталось как можно меньше людей кушающих. Чтобы те единицы могли жить и реализовывать то, чем они занимаются. Поймите, это целая система работает. Хорошо, давайте мы дальше двигаться. Итак, Соломон понял, что есть что-то больше, чем просто делать хорошие и правильные вещи. Он понял, что для человека важно делать то, для чего его сотворил Бог. В этом суть и смысл жизни. Бог сказал Еремии, Еремия 1 глава 5 стих. «Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя». Слово «освятил» означает, слово «святой» означает «отделенный». Святость – это отделенность для. Бог говорит, прежде чем ты вышел из утробы, я отделил тебя. Заметьте, Еремия еще в утробе, а он уже кто-то. Еремия еще не вышел из утробы матери, а в утробе он уже кто-то. Эта история связана с тем, что Еремия говорит, я не могу говорить. Бог ему говорит, ты пророк. А он говорит, я не умею говорить. Стоп. Ты не стал пророком, когда я с тобой заговорил, молодой человек. Ты еще не вышел из утробы, а в утробе ты уже был пророком. И вообще ты был пророком, даже когда ты еще в утробу не попал. Это основная мудрость, которой мы будем придерживаться. Потому что вы уже кто-то. Вы уже тот, кем вы должны быть. Но я сейчас не говорю про то, кто вы в своей голове. Я говорю про то, кто вы в своем духе. Потому что есть то, кто вы в своей голове. Это профессия, это опыт жизни в этом мире. А есть то, кто вы в своем духе. Это ваше призвание. Призвание с профессией нельзя путать. Ни в коем случае. Приведу вам такой пример и вернемся к нашему примеру. Идет в Дамаск известный нам Савл. Профессия фарисей. Высококвалифицированный фарисей. Встречает Иисуса. И в результате оказывается, что Савл, высококвалифицированный фарисей, не соответствует Божьему плану для него. Он должен быть, оказывается, апостолом. Я просто говорю, что тот, кто вы в уме, есть огромная вероятность, что оно не соответствует тому, кто вы в духе. Поэтому Иеремия, он говорит Богу, я молод. Он говорит, при чем здесь молод? Ты тот, кто ты есть. И молодость в этом никак не связана. Ты тот, кто ты есть. Дальше Бог говорит ему, Иеремия 1:5. Я освятил тебя пророком для народов, поставил тебя. То есть призвание не дается человеку, когда человек уже воплоти на земле. Призвание дается человеку еще прежде создания мира. То есть призвание человека определялось Богом прежде создания мира. А рождение человека воплоти – это лишь время прихода реализации призвания воплоти на земле. То есть каждый человек начал существовать как дух, не тогда, когда он воплотился или пришел на землю от своей матери. Тогда на землю пришла ваша плоть, но не вы. Потому что, согласно Писанию, вы не плоть, вы дух. Вы являетесь духовным существом, сотворенным по образу и подобию Божьему. Вы дух, у вас есть душа, и вы помещены в физическое тело, как очень важная составляющая вас в естественном физическом мире. Вы духовное существо со способностью жить в естественном физическом мире, а посредством тела вы должны реализовывать то, что находится в вашем духе, или тайное содержимое вашего духа посредством вашего тела должно становиться явным. Когда вы родились, тогда была дана жизнь вашему физическому телу. Ваш дух был, ваш дух знал, и ваш дух знает Бога и знал всегда. Потому что Писание говорит, что мы рожденные от Него. Мы были в Нем, мы частичка Его. Вы были живым существом еще до того, как был сотворен мир, еще до того, как пришел грех, еще до того, как на земле появились болезни и немощи и стали наполнять землю. Вы были, и для вас уже все было сказано и запланировано. Время определено, и время реализации для каждого задания вашего призвания уже известно. То есть я вам разложил, чтобы вы понимали, что каждый из вас, придя на эту землю, не пришел просто пожить. Вы ответ на определенные нужды. Вы реализация определенного плана. У вас есть цель. Эта цель полностью отображена в вашем призвании. Слово «призвание» можно заменить также словом «талант». Потому что талант в этом мире – это призвание. Сам термин «призвание» – это библейский термин. Потому что Писание говорит, что дары и призвания непреложны. Это то, с кем рождается каждый человек, независимо от его национальности и принадлежности. Вы уже призваны. И вы стали призваны не тогда, когда Бог к вам обратится, и не тогда, когда вы явились во плоти. Вы призваны, потому что вы спланированы Богом. Бог спланировал вашу жизнь в соответствии с вашим призванием. В книге Иеремии, 29 глава, 11 стих написано. «Ибо только я знаю намерение». Говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И намерения, о которых Он говорит, они были спланированы им еще прежде создания мира. Псалом 138, 16 стих. Давид говорит, в твоей книге записаны все дни. Все дни это сколько? То есть, несложно догадаться, что если все, то завтрашние тоже. Как и сегодняшние тоже. Все дни на вечность. В твоей книге записаны все дни, добавлю, на вечность. Для меня назначенные. Заметьте, у Бога есть календарь. Календарь, в котором каждый день имеет Богом определенный план. Теперь вам понятно, о чем говорил Иисус на горной проповеди. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Бог расписал каждый день вашей жизни в своей мудрости. Расписал для вас, чтобы каждый из вас не придумывал и не суетился, чем ему заниматься. И Он уже сказал, что когда ты входишь в молитвенную комнату, не будь многословен, как язычники. Это они думают, что многословие своем будут услышаны. Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду прежде прошения вашего. Сама мудрость Божия говорит о том, что вам не нужно рассказывать Богу, чтобы вы хотели. Узнайте, что Он уже приготовил, благословил для вас лично. Это так благословенно. Потому что то, в чем Он вас благословил, тем вы и являетесь. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Все дни, помните, все. Как вы думаете, когда Бог планировал для вас четверг? Возьмем четверг. В своей мудрости. Когда Он планировал четверг для вас? Он планировал, исходя из вашего образования в голове сейчас? Или исходя из вашего призвания в духе вашем сейчас? Конечно, то, что в духе. Это говорит о том, что если вы будете планировать завтрашний день, исходя из того, что в вашей голове, то вы примерно узнаете, что в вашей голове. Я имею в виду ту мудрость, вы узнаете, которой вы будете руководствоваться, когда вы планируете. Мудрость земная, душевная, бесовская. Потом вполне возможно, в конце завтрашнего дня, четверга, вы вздохнете, доберетесь до кровати, скажете, хух, наконец-то этот день закончился. Потому что вас утомил этот день. Но есть другой вариант. Спросите у Бога, что Бог приготовил на этот день. Возможно, это будет полностью расходиться с вашими планами и намерениями. Но если вы просто из послушания Богу возьмете и проживете так этот день, как Он, то я могу сказать, к концу дня вы будете таким бодрым, что вы скажете, как быстро он закончится. И я бы еще что-нибудь сделал. Я бы еще что-нибудь сделал, куда-нибудь поехал, еще бы что-нибудь кому-то сказал. Потому что ваш дух, он будет ликовать. Жизнь человека, она приходит из его духа. Отсюда источники жизни. И как сказал Иисус, моя пища есть творить волю пославшего меня. Оттуда вы и будете жить по-настоящему. Вот где вы будете радоваться. Я нахожусь в своем призвании. Я отдыхаю. Просто отдыхаю в своем призвании. И что меня особенно радует, что находясь в своем призвании, я никогда не думаю.
Брат, как вы вообще никогда не думаете?
Не, я думаю периодически дома. Двигаясь в призвании, я не думаю. Потому что мое призвание находится не в моей голове, а в моем духе. Поэтому я использую ум совсем для других целей. Это больше накопитель, место писаний, определенной мудрости и все, что с этим связано. Вы же живете из духа. Вот где вы истинны. И мы будем это изучать. И вы будете знать, как пить воду из своего водоема. Как соединиться с этим человеком, а не с этим человеком. Потому что вот где вы счастливы. Вот где вы настоящий. И вот где вы талантливый. А то, что в голове, так это спрос и предложение. Плод рынка. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Слышите? Когда ни одного из них еще не было. То есть Бог спланировал вашу жизнь еще прежде создания мира, исходя из того призвания, которое Он закрепил в ваш дух. Каждый дух, ему закреплено призвание. Духи различаются не по полу, а по призванию. Потому у вашего духа нет фамилии, имени, отчества. Это у вашего тела. У вашего духа есть призвание. В вашей голове вы можете быть баянист, а в своем духе юрист. Потому когда вы спите, вам снится, что вы разбираете разные дела сложные и помогаете людям. И вам постоянно хочется заниматься исследованием законов. Но вы понимаете, что только играя на баяне, вы можете зарабатывать на хлеб. Поэтому вы зарабатываете на хлеб тем, чем вы умеете. Но постоянно переживаете желание заниматься совсем другим. С этим сталкиваются все верующие. В данном случае сейчас, потому что из ихнего духа просто прет воля Божья. Итак, Давид пишет, что все дни уже назначены. Слово «назначены» буквально означает «отделены, закреплены, выделены». И назначены, когда ни одного из них, этих дней, еще не было. А теперь я вам прочитаю стих, который будет лежать в основании всего материала, всего второго уровня. Это слова Иисуса, которые обращены к каждому из нас лично. Иоанна 6:38. Иисус говорит: «Ибо я сошел с небес». Скажите, каждый из нас, как духовное существо, откуда пришел? Он говорит: «Я тоже пришел с небес». Он пришел оттуда же, откуда же пришли и вы? «Ибо я сошел с небес». Для нас очень важно знать, откуда мы пришли. Для нас очень важно знать, зачем мы пришли. И нам очень важно знать, куда мы идем. Иисус говорит: «Ибо я пришел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Это ключ. Каждый из нас пришел на эту землю не для того, чтобы творить волю, которую нам представляет этот мир, чем-то важным и необходимым. Каждый из нас пришел с небес на эту землю реализовывать Божий план, Его намерение, потому что в этом и есть для вас жизнь. Почему-то некоторым верующим кажется, что Божий план – это только служить Ему и служить Ему. Я вам могу сказать немножко по-другому. Божий план для вас – это быть ответом на нужды людей. Вот жизнь. Ответ на нужды людей. Когда вы будете ответом на нужды людей, вы всегда будете востребованы. Потому Писание говорит: мудрый в доме плача. Мудрый всегда находится там, где есть нужды, потому что в нем ответ на эти нужды. Пока вы не стремитесь быть ответом на нужды людей, а являетесь потребителем, то я могу сказать, призвание никогда не является потребляющим, оно всегда является отдающим. Потому если ваше мышление настроено на потребление, то вы не сможете войти в свое призвание. Потому что цель вашего призвания – восполнять нужды, а не потреблять. Это основные моменты, вы тоже будете их изучать. Я просто уже сейчас хочу, чтобы вы понимали в молитвенной комнате, что в молитвенной комнате вам больше нужно стремиться узнавать Его планы, чем рассказывать, какие у вас нужды. Есть время, когда мы говорим ему, какие у нас нужды, основываясь на том, какие он определил. А есть время, когда мы говорим ему, покажи путь. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Следовательно, мы можем сделать такое заключение из сегодняшнего урока, из того, что мы услышали, что жизнь каждого человека должна быть результатом того, к чему призвал его Бог. То есть каждый день, который проживает человек, должно быть следствием того, к чему призван он Богом. Каждый день должны приниматься решения, которые направлены на реализацию призвания. Каждый день. Брат Олег, но если я не знаю призвания? Вот в этом здесь и нюанс. Вот в этом вся и проблема. Что каждый из нас узнал уже очень много. Я имею в виду безбожного. И это мешает. Проблемы, основные проблемы, которыми столкнулся апостол Павел, он же Савва, это его ум, наученный быть фарисеем. Поэтому очень долгое время, там не скажу вам сколько точно лет, он уединился и работал над тем, чтобы обучить свой ум жить в соответствии с призванием апостола. Это конфликт, это серьезный конфликт. Потому что в вашем духе ревнует быть одно, а в вашем уме вы знаете, как только делать другое. Ваш дух не согласен жить по-старому, а ваш ум не знает, как жить по-новому. И вы постоянно находитесь в состоянии конфликта. В молитвенной комнате вы ревнуете молить об одном, а ваш ум говорит молиться о другом. Поэтому вы постоянно сталкиваетесь с такого порядка трудностями. Есть то, чему вы научены и в чем вы уже специалист в мире сем, без Бога. А есть то, что вы в своем духе, и в этом вы будете востребованы и Богом, и людьми. Но это в вашем духе. Это в вашем духе. Я всегда всем говорю, что в вашем духе находится обеспеченный Богом, а в вашем уме находится тот, кого придется обеспечивать вам самим. Вот такая ситуация. Поэтому, наверное, стоит приложить усилия, чтобы все-таки узнать, кто ты. Чтобы войти в Божье обеспечение. В Божье обеспечение. Божье обеспечение. Верующие даже, многие верующие даже не представляют, что такое Божье обеспечение. Они почему-то думают, что слово «обеспечение» связано только с финансами. А как насчет здоровья? А как насчет юности обновляется подобно орлу? А как насчет радости и покоя в духе? А как насчет многих других вещей? И все это находится в вашем духе, в вашем призвании. Потому что призвание – это и есть ты. Это и есть ты. Каждый человек – это не тот, кто он в своем уме, это тот, кто он в своем духе. Потому ты смотришь на себя, исходя из того, что в твоем уме. А Бог смотрит на тебя, исходя из того, что в твоем духе. Потому самая важная молитва для Савла оказалась молитва, которую он сказал Иисусе, Иисусу при встрече с ним. Что повелишь Господи делать? Не послушай-ка я тебе расскажу, как сказал Иов. А что повелишь Господи делать? Я думаю, что с этого нужно начинать каждый день, чтобы этот день был действительно для радости и веселья. Хорошо, сегодня мы начали с вами изучение темы призвания. Мы будем уделять ей много времени, поэтому определенные тезисы я еще раз и еще раз буду вкладывать в ваш ум. Еще раз буду делать на что-то ударение, чтобы каждый из вас осознал, что вы не тот, кто вы в своей голове. Настоящий вы, истинный вы, это тот, кто вы в своем духе. И я знаю, что многие из вас расстроятся тем, что вы уже все-таки сформировали какую-то свою жизнь. У вас уже что-то есть, профессия. Вас это будет расстраивать. Но поймите правильно, Бог прекрасно знает, в каком положении вы находитесь. И Бог прекрасно понимал, с чем вы столкнетесь. Поэтому Он с удовольствием вам поможет навести в жизни порядок, даже в той ситуации, в которой находитесь вы.
Безвыходных ситуаций с Богом не бывает.
Бывает человек, который не наставляемый или не обучаемый.
Это да.
Но если вы открыты для наставления, обучения, то Бог покажет вам путь, по которому вам идти и будет руководить вас.
Давайте поблагодарим Бога за Его план, за Его намерение.
Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над нами. Благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам пути свои. Мы верим, Отец, и мы принимаем, что мы будем научены Господом. Мы соглашаемся, что мы доисполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. И мы верим, Господь, что Ты покажешь каждому из нас путь, по которому нам идти, и будешь руководить каждого из нас лично. И мы соглашаемся, Господи, что да исполнится воля Твоя, да исполнится план Твой, да исполнится намерение Твое во всей полноте, без всякого недостатка.
Спасибо Тебе, Господь, за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за реализованное призвание и за Твое небесное обеспечение. Спасибо Тебе за то, что Ты возводишь нас на высоты земли и делаешь нас главою, а не хвостом, на высоте, а не внизу. Во имя Иисуса. Аминь.